будет холодно. Ну давайте я включу. Он шумит так. Да, ну, пока не будем. Меня, чтобы не шумел, не отвлекал. Так. Давайте с вами сегодня поговорим о, знаете, о чем? О том, что любое ваше желание. Сейчас. Любое желание ваше молиться, если вы будете хотеть молиться, вы будете стараться строить молитвенную жизнь, оно будет атаковано. Моментально. Моментально будет атакована ваша молитвенная жизнь. Моментально. И немногие люди, они побеждают в этом вопросе. Остаются под гнетом каких-то вещей. При этом, имея молитвенную жизнь, но она не глубокая. Она просто, вот знаете, можно молиться, а можно молиться, но не молиться. То есть есть момент, когда ты молясь, ты попадаешь в дух. Ты прорываешься в это святое святых, и ты понимаешь, что ты с Господом. В этот момент ты находишься и на земле, ты находишься и на небе. Я не буду рассказывать всех своих переживаний в молитвенной жизни, чтобы не сделать какой-то, знаете, этот, ну что типа так и надо. Нет, просто у каждого будет свои моменты в жизни. Но я вам гарантирую, если вы будете сражаться за свою молитвенную жизнь, вы обязательно попадете во святое святых. Вы попадете к Господу, вы попадете к Нему. И вы ощутите Его присутствие прямо здесь на земле. И в то же время вы будете ощущать, что вы там на небе с Ним у престола. Но я вам скажу, что фараон, он не отпустит вас просто так, чтобы вы вышли из этого состояния гнета в каком-то плотском образе жизни. Я хочу сразу сказать, что выход из Египта – это для израильского народа. Это израильский народ, это церковь. Всегда в Библии мы читаем, когда мы читаем с вами пространство мне надо. Когда мы читаем с вами в Библии об Израиле, это всегда церковь. Это прообраз церкви. Так вот, смотрите, Израиль превратился в Израиля, когда Иаков получил откровение, когда Иаков боролся с самим собой, он боролся со своим внутренним миром. И в этот момент он, это знаете, как Иаков, это был плоть, а когда он победил, он получил имя Израиль, князь Божий, то есть новое творение. То есть в одном человеке, у одного человека два имени, как будто две личности в нем. Так вот, в нас то же самое происходит. И когда Бог, он произвел эту потрясающую работу с Иаковом, родились дети, он их все здорово, он привел их в Египет. Они процветали, все было здорово в Египте, классно. Но пришел какой-то момент, когда они стали под гнетом. Они стали угнетаемы чем-то. Они вроде жили все хорошо, но в какой-то момент времени в жизни этих людей появились серьезные проблемы. И вот что Бог сделал для израильского народа, Он сделал для своей церкви, Он захотел вывести. Он захотел вывести церковь. Он захотел вывести свой народ из-под гнета фараона. Если вы внимательно читали, то вы увидите, когда выходил израильский народ, написано, и много наций, и много людей, там написано, много разнонациональностей, так скажу, выходили. То есть все было для церкви, все было для Израиля. Церковь освобождается и привлекает с собой людей. Моментально сразу люди начинают видеть, что на этом месте есть Бог, что с этим народом есть Бог. И люди, они будут приходить, они будут присоединяться. Бог работает, во-первых, всегда с церковью. Послушайте, Он нацелен на церковь, чтобы вывести из определенного гнета христиан, чтобы мы могли повести за собой людей. И вот как это происходило. Откройте со мной вторую главу. Исход, 2 глава, 23 стих. Я прочитаю, но это не, это вот потом еще пойдем. «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел Господу, и услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааковым и Иаковым». Вот желание Бога. «И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Презрел на них, посмотрел, и он нашел человека, который должен был это сделать, это Моисей. Он встретился с Моисеем в пустыне, призвал его, и вот что он сказал, 3 глава исхода. Десятый стих. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». 12 стих. «И сказал Бог, я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя, когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». То есть, смотрите, он встретился с Богом на горе. Куст горел, он пришел к этой горе, поднялся и встретился на этой горе с Богом. И Бог говорит, знамение, что я тебя послал, ты приведешь людей сюда. Знамение, послушайте, знамение, что Бог вас спас, вы в церкви, вы пришли. Вы спаслись, Бог хочет вас вывести, Бог хочет изменить вашу жизнь. Но, к сожалению, к огромному сожалению, есть беда сегодня, есть люди, которые не понимают, что ситуация, она серьезна, да, в христианском мире. Мы должны понимать, что есть фараон, есть тот, кто не даст и не позволит каким-то вещам, если ты не применишь определенной силы. Я хочу вам сказать, что Бог не хотел показать силу фараона, когда он возвеличивал Египет, правильно? Чью он силу хотел показать? Свою, когда он сокрушит фараона. Не показать силу сатаны, какой сатана сильный. Бог поднимает церковь, приводит ее в определенный уровень, на определенный уровень, чтобы потом с могущественной своей славой сокрушить. Найдет ли Бог таких людей? Найдет ли Он таких Моисеев, которые пойдут, чтобы освобождать? И вот Он говорит, выведи народ. 5 глава. Происходит процесс разговора, Бог дает знамение, уговаривает, говорит с Моисеем, подготавливает его, все, он вернулся в Египет. 5 глава, исход. «И после сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали... Так говорит Господь Бог Израилев. Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я послушался голоса, его и отпустил Израиля. Я не знаю Господа. И Израиля не отпущу. Они сказали, Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою или мечом. Смотрите, появляются люди в вашей жизни. Обязательно появится кто-то в вашей жизни, и он будет вдохновлять вас. Он будет говорить с вами, он будет проповедовать вам. Пусть это книга будет, я не знаю, там проповеди. Пастор станет на эту позицию и будет привлекать вас к Господу. Не привлекать вас к делам, а привлекать вас к Господу. Чтобы научились взбираться на гору. Где мы можем встретиться с Богом? И тогда мы сможем выводить людей, если мы будем знать своего Бога. И вот Бог, Он призывает сегодня таких людей, чтобы они знали, во-первых, Бога. И выводили, и помогали свидетельствовать и говорить людям о том, что есть гора, где Бог хочет встретиться с тобой. Есть эта гора преображения, она существует. И смотрите, что происходит, когда ты заявляешь в духовный мир, что ты будешь молиться, что ты будешь строить духовные действия. Вот ты просто своим действием, своими поступками начинаешь молиться. Начинаешь по-настоящему молиться. Я не говорю о молитвах, которые мы для галочки делаем. Мы помолимся, потому что надо. Есть молитвы, когда ты молишься. По-настоящему ты в поту выходишь из молитвы. Это труд. И вот что происходит. Смотрите. Как только ты хочешь пойти и выйти, и заявляешь это в духовный мир своими молитвами, что происходит? Смотрите. «И сказал им царь египетский, для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу, не лезьте ни в свое дело. И сказал фараон, вот народ в земле многочисленен, и вы отвлекаете его от работ его». Он дважды повторил о работах. Вы отвлекаете от каких-то его работ. Какая гора? Какая молитва? О чем вы говорите? Моисей, Аарон, о чем? Работы, высший край. Пастор, ты будешь за меня делать вот это, вот это, вот это? Или ты, Моисей, будешь за меня делать вот это, вот это, вот это? Послушайте. И вот, и в тот же день фараон дал повеление представникам над народом и надзирателям, говоря, не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому. А кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и третьего дня. И не убавляйте, они праздны, потому и кричат, пойдем принесем жертву Богу нашему, пойдем молиться. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. Молитва, какое пустое дело. И вышли представники народа и надзиратели его и сказали народу, так говорит фараон, не даю вам соломы, сами пойдите и берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется. И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жнива вместо соломы. Собирать жнива вместо соломы. Вообще очень интересно, посмотрите, Бог призывает людей, говорит, я, давай выходить, давай подниматься, давай двигаться. Но тут же появляется что-то, какая-то сила, которая противодействует тебе. И появится, обязательно появятся дела в твоей жизни. Как только ты примешь решение молиться, как только ты примешь решение действительно стоять до конца, обязательно появится наставник. Или надзиратель. Наставник или надзиратель – это ситуация в твоей жизни. Или человек появится и говорит, ты слишком много молишься. Ты почему так молишься? Слишком много. Какое пустое дело? Посмотри, сколько работы. Какая молитва? О чем ты говоришь? Кирпичи нужно делать. Кирпичи. Надо делать работу. И когда человек начинает совершать работу под этим гнетом суеты, то есть человек впадает в суету, он начинает суетиться, соломы не дают, а он суетится, требует исполнения определенных вещей в жизни. А где инструменты для этого взять? Нет. И у человека нет, и он начинает суетиться. И ищет искать вот это жниво. Жниво – это мусор. После уборки поля. А на что это влияет, когда ты берешь не солому, а мусор, чтобы делать кирпичи? На что это влияет? Как? Работать больше приходится. На время твоей работы. И на качество. Качество кирпичей становится в 50%, в 70% хуже. Это не солома, это мусор, который... Так вот смотрите, что происходит. Когда ты принимаешь решение встать и защитить свою молитвенную жизнь, обязательно, послушайте, обязательно будет противодействие. И появится что-то в твоей жизни, что будет увлекать тебя от этого потрясающего путешествия на гору. Это потрясающее путешествие, чтобы познавать своего Господа. И многие так и не вылезли из собирания своего жнива. Вроде бы ты спасение имеешь, вроде бы Бог говорит, выходи, а я не хочу выходить. Или человек вышел, а потом возвращается обратно в Египет и собирает жниво. Мусор, качество жизни падает. Качество семейных отношений падает. Качество воспитания детей падает. Твоя жизнь, она, моральные ценности, они падают. Все начинается из рук падать. Почему? Потому что акцент делается на кирпичи. А Бог сказал, из чего нам нужно строить дом? Из камней. Камни. Они... Как происходят камни? Они сами образуются. Это процесс природы. Не надо привлекать. Тебе нужно обтесывать этот камень, чтобы поставить его на место. Но ты его не делаешь. Это естественный процесс. И Бог говорит, я не призвал вас кирпичи делать, суетиться и делать дела, которые являются пустыми для царства. Для царства. А я призвал вас, чтобы вы устрояли дом духовный из самих себя, потому что вы камни живые, которые должны устроять этот духовный дом, то есть церковь. Символ горы, прообраз горы, это всегда молитва, всегда молитва. Послушайте, когда Бог говорит, я призываю тебя выйти из этого состояния, в котором многие находятся сегодня, выходи из этого гнета. И я тебя жду. Послушайте, Бог тебя ждет. Он тебя ждет, Он тебе путь устроит. Он море расступит над тобой. Он ману тебе даст. Он воду тебе даст. Только иди. Ну только иди на эту гору. Что такое ман? Это слово. Хлеб. Он даст его тебе. Вода, прообраз, Дух Святой, Он даст его тебе, уже дал. Возьми этим, пользуйся и иди на гору. Колоссянам, Колоссянам, 3 глава, 1 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, о горнем, а не о земном. Четкое повеление. Если вы воскресли, и вы живой человек, вы должны помышлять о горнем. Вы должны всегда помышлять о горнем, там, где Он. Прообраз горы – это от земли к небу подниматься. И Бог же хочет и говорит. А можно перефразировать в современном мире сегодня так. О земном помышляйте, а не о горнем. О горнем. Это первая важная часть твоей жизни. И она будет атакована. Я чуть больше покажу дальше, что произойдет, если мы останемся в этом Египте, мы останемся под этим мирской системой ценностей, отношений. То есть смотрите, когда ты выходишь из Египта, Египет, он может быть остаться внутри твоего сердца. Это мирская, всякая мирская вот эта вот мишура, с которой мы пользуемся и живем. То есть насколько мы к ней прилипли, насколько мы к ней прикипели. Знаете, что сегодня является вообще страшной вообще силой, идолом? Вообще я просто... Это интернет и соцсети. Соцсети и интернет просто являются вот этим жнивом. Нет, чтобы взять Библию, почитать, поразмышлять. Люди сутками, часами сидят в этих интернетах и соцсетях. Мне один человек сказал, говорит, чтобы мне ответить, девчонка из Питера, чтобы мне ответить на все письма всем моим друзьям, мне понадобится, и назвал какую-то сумму, часы какие-то. Как только тебе нужно Господу, тут же появляется динг, смс-ка, динг, почта. Все надо просмотреть. Это страшная вещь. И Бог говорит, я призываю тебя на гору. Тут же появляется надзиратель. И он надзирает. То есть он контролирует твою жизнь. От этого люди не высыпаются. Почему? Потому что тратят время не на то, а утром встать не могут. Из-за чего? Из-за жнива. Качество жизни падает. Духовное качество жизни. С этим надо разбираться. Церковь, с этим надо разбираться. Это серьезно. Это вот послушайте, вот вопрос. Если Бог попросит вас прямо сейчас все это отключить и выбросить, вот просто прямо сейчас, сможете ли вы это сделать? Вот просто он придет и прямо сейчас говорит, все, с сегодняшнего дня я не хочу. Для меня это мерзость. Мне не нравится. Я помню себя, когда начинались эти одноклассники, эти контакты, одноклассники, когда появилось, это просто была какая-то вообще страшная сила. Я сидел в них на работе, и сидел в этих одноклассниках, искал своих друзей, всем фотографии нужно всех оценить, видео надо всем поставить, плюсики, всякие вот это вот все. Какая-то жизнь другая вообще. Какая-то жизнь, ты живешь какой-то недуховной жизнью. При этом мы успокаиваем себя, что мы делаем дела. Ну я же делаю, ну я же вот это делаю, я вот это, вот это, вот это. Нужно быть внимательным. Ты что делаешь? Ты кирпичи делаешь? Или камни обтесываешь? О горнем помышляйте, а не о земном. О горнем. Исход. 34 глава. Моисей – это потрясающий пример для всех нас. 34 глава. Первый и второй стих. «И сказал Господь Моисею, вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы». Возьми скрижали, подготовь эти каменные скрижали. Каменные скрижали, он не бегал солому собирать. Он взял просто камни, которые были сделаны природой, обтесал их, взял их с собой, чтобы Бог написал своей рукою на этих скрижалях заповеди. Что такое скрижали? Это твое сердце. Это твое сердце, на котором Бог будет писать свою волю, на которых Бог будет писать. Но если... Он говорит, смотри, будь готов к утру взойти. Будь готов к утру взойти. К утру взойти. Сможем ли мы завтрашнему утру подготовить скрижали сегодня вечером? Отключить все, что нужно. Лечь спать пораньше и к утру прийти. Ой, как сложно будет сделать. А знаете почему? Если это вас контролирует, вот контролирует. Это... демоническое влияние. Все, что контролирует человека и не может отказаться от этого, это влияние извне. Это бесовский контроль, это бесовская чаша, из которой многие пьют. И при этом не понимают, почему в жизни, в сердце не меняется. Потому что Бог говорит: я жду тебя на горе. Я жду тебя. Поднимись ко мне на гору. Моисей, будь готов. А вот эту историю, Бытие, 22 главу, вообще потрясающая история. 22 глава Бытие, 1 стих. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама. И сказал ему Авраам, он сказал: вот я, Авраам, он сказал: вот я. И Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, которую я тебе укажу». Дорогие мои, послушайте, пожалуйста, сейчас. Возьми все, что тебе ценно. Что тебе ценно? Что отвлекает тебя от Бога? Так возьми вот это и пойди на гору, и поддай, и принеси это в жертву. Иначе останешься в Египте под гнетом и давлением. Возьми, что ценно для тебя. Единственное, и принеси ко мне. Гора – это прообраз молитвы. Как только ты, я вас предупреждаю, как только вы начнете строить свою молитвенную жизнь, весь ад ополчится на вас. Вы будете раздражаться. Все будет ополчиться, вот все вокруг будет как будто как рушится. И будет привлекать внимание, только бы не двигаться туда, а привлекать внимание. Дети будут плакать, кричать. Что-то будет, они могут даже заболеть. Что-то может произойти. Но ты должен понимать. Все, что тебе нужно, это выработать постоянство. Не вопрос количества твоих проведенных часов. Вопрос качества. Качества. Качества твоей молитвенной жизни. А качество рождается от количества часов, проведенных с Богом. Чем больше ты проводишь с Богом, тем качественнее становятся твои отношения, чем ты чище его слышишь. Наставники, надзиратели появятся и предложат тебе жниво. Все, что ворует у нас время, если мы можем его провести, послушайте, мы делали в четверг молитву, на той неделе, что ли, и важность не то, что люди вот пришли и не пришли, насколько мы хотели прийти на молитву. Насколько ты хочешь прийти на молитву, а тебя отвлекают внешние ситуации. И ты не можешь прийти. Почему? Потому что, ну, корову доить надо. К примеру говорю. Она должна быть надоена, а то она лопнет. Или еще что-то. Сердце, послушайте, сердце свое. Хотел ли ты быть? Думал ли ты о молитве? Переживаешь ли ты? Вот мы собираемся там на молитве. Зачем? Чтобы вы здесь служили хорошо. Если вас там нет, вы по плоти все это делаете. Обижайтесь, не обижайтесь на меня. Так и есть. Человек, убегающий от молитвы, он прячет что-то в своем сердце. А знаете что? Нечистоту и грех. Поэтому вы не хотите прийти на гору. Потому что там свет. Там освечиться, и придется с чем-то расстаться, с чем-то признаться и чего-то лишиться. Исход, 22 глава. Нет, не 22. Сейчас скажу я вам, какая... 20 глава. Смотрите, Бог, 19 стих, в третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рефадима и пришли в пустыню Синайскую, расположились там станом в пустыне, расположились там Израиль станом против горы. Моисей зашел на гору к Богу. Смотрите, Моисей зашел на гору, он проводит там время, Бог пишет ему передачу, что нужно сделать, что Бог хочет от израильского народа. Израильский народ точно так же. Послушайте, вот Бог привел тебя к горе. Бог привел тебя к знакомству с самим собой. Знакомься с Ним. Поднимайся на гору, как Моисей. Что делает народ? Смотрите. 18 стих. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидел то, народ отступил и стал вдали. И сказал Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Вы вот прослушайте это просто. Бог зовет тебя, лично с тобой хочет разговаривать. Лично хочет сам Бог Вселенной, говорит: иди, я с тобой буду говорить. А человек говорит: нет. Нет, я не пойду на эту гору. Я не пойду, слишком страшно. Слишком от многого придется отказаться. Слишком много высветится в моем сердце. Нет, пастор, ты мне проповедуй. А знаете, разница в чем? Я проповедую, и Бог тебе укажет перстом на какие-то вещи в твоем сердце. Лично Бог во сне придет, я не знаю. Я вам рассказывал сон свой, который там с драконом страшным. Когда Бог мне сказал: не оставишь вот это, не вернешься назад, дом сгорит, ну, разрушится. Это не был проповедник. Это не был кто-то из книги. Это был Бог, который проговорил ко мне. И Он говорил ко мне слышимым голосом. Я проснулся от этого. Я не знаю, этот голос был слышимым. Я проснулся от шума голоса в комнате. Долго ты мне будешь противиться. Вот что Он мне сказал. Это Бог мне сказал. Я испугался. Я побежал. А до этого полгода. Куча проповедей, куча наставлений и книг. Человеком от человека легко не принять какие-то вещи. Ты человек, я человек, мы люди. И когда Бог тебе говорит, вот я сегодня вам проповедую, что изменится в нашей жизни? Ну вот у кого-то ничего, а у кого-то что-то изменится. Потому что примет как от Бога. А у кого-то ничего, совершенно правильно. Почему? Потому что так, у меня еще три поля, где у меня есть этот жмых. Жниво. Мне еще надо сделать кучу кирпичей для меня лично. Бог говорит: да, ставь ты свои кирпичи. Я тебе такой дом построю. Из самого тебя. Обтешу тебя. Ну, в смысле, отрежу лишнее. И поставлю тебя на то место в доме моем, на котором ты должен стоять. Камень, он встанет. А израильский народ говорит: вообще, не говори к нам. Не говори к нам, Моисей. Не говори к нам. Знаете, что такое проповедь? Я вам сейчас покажу, что такое проповедь и что сделал Моисей, подведя людей к горе. Послушайте, вот это так и есть. Кого бы мне взять? Серега, иди сюда. Он пришел в церковь. Начало проповеди. Проповедь ведет человека к Богу, она должна вести человека к Богу, она должна вести человека к горе. Вот что происходит: я проповедую, Моисей то же самое делал. И он подводит к определенной черте. Проповедь подводит тебя к определенной черте. Дальше я с тобой не пойду. Дальше это твоя жизнь, это твои решения. Все, что делает проповедь, все. Теперь человек стоит на грани принятия решения. Вот как израильский народ был приведен к горе, он должен был выбирать, сделать ему шаг к Богу или остаться ему. А там написано, и отступили они вдаль. Отступай. Как израильский народ, понимаешь, что ты не будешь отступать? Но вот израильский народ, он отступил. Вернулся опять. И так каждый раз. Третья проповедь. Следующая. Отступил. Следующая. А потом человек думает, что я ерундой занимаюсь, хожу туда-сюда. И вообще не приходит, спасибо. Или не выходит никуда, никаких решений не принимает. Вот что делает проповедь. Она подводит тебя к горе, она подводит тебя к решению. Ты никогда не спрячешься от Бога, никогда. Так лучше, чтобы ты пришел к горе, и Он осветил тебя и показал тебе все черные пятна твоего сердца, чем когда мы предстанем на небо и окажемся на суде, где Он там выявит тебе все пятна, и уже шансов нет. А здесь, как ребенок Божий, которого Он воспитывает и поднимает. Софию, откройте со мной, пророка. Софонию, да. Я его запомнил Софию и называю ее Софию. Софонию, откройте со мной, пожалуйста. Пророк Софония. Первую главу. Я хочу вам прочитать 12 стих. Послушайте, смотрите, что происходит. Когда ты слушаешь проповеди за проповедями, читаешь книги за книгами, жизнь твоя не меняется, ты один и тот же, на гору не идешь, в сердце нет изменений. А знаете, что самое интересное, что многие люди сегодня, верующие, которые имеют, они говорят, так все, у меня все в порядке в жизни, зачем, в церковь хожу, в служении участвую, там делаю, все как бы в порядке, у меня вообще нормально все. Внутри себя ты должен испытать, на основании сердца, на основании слова. Смотрите, что происходит, когда мы слушаем проповедь за проповедь, ничего не меняется. Вот что происходит, 12 стих. «И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим». Иерусалим – это церковь. «И будет в то время, в какое-то время в твоей жизни придет какое-то время, у тебя есть время, Бог дает тебе время, но придет это время». 12 стих. «И будет в то время, я со светильником, с Духом Святым, осмотрю Иерусалим, церковь, и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». Неизмененная жизнь, когда ты слушаешь проповедь, ты не принимаешь решения. Это дрожжи в твоей жизни. Ты берешь эти... как знание, кусок знания. Кладешь и говоришь, все, я меняться не буду, достаточно дрожи. А Бог говорит 1 Тимофею, 4 глава, 16 стих. Он говорит, когда ты слышишь слово, когда ты слышишь проповедь, вникай в изучение Писания, вникай, тем самым себя спасешь и слушающих тебя. Бог говорит, вникай, дрожжи, как должно тесто встать. Ты берешь кусочек дрожжей и помещаешь в определенное место, правильно? И оно квасит все. Так вот, Слово Божие, проповедь, она каждая проповедь должна тебя квасить и менять. Но если ты не меняешься из проповеди в проповедь, ты не меняешься. Ты под давлением серьезным. Надзиратели над тобой серьезно надстали. Это давление не Божье, это демоническое давление. Неужели не страшно разрешить демоническому давлению быть в твоей жизни, где есть дети? Узкий путь помните всегда. И вот говорит он об этих дрожжах. Евреям, 4 глава, как это Слово Божье, чтобы не было дрожжами, а было реальным переваренным тестом. и потом стало хлебом. Дрожжи, непереваренные, нерастворенные, они не превратятся в хлеб. Слово надо изучать, слово надо размышлять над ним, читать вдумчиво, молясь. Четвертая глава Евреям. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще останется обетование, войти в покой его, не оказался кто из нас опоздавшим». Он говорит, есть еще время, еще светильник не пришел осветить твою жизнь так, чтобы, ну, может, многие увидят. Но он, Бог говорит, нет, я пока жду, когда ты сам покаешься, пока ты сам обратишься. И он говорит, пока еще есть время войти в покой, еще есть время, ибо и нам оно возвещено, как и тем, то есть Слово Божье, но не принесло им пользы, слово слышанное, нерастворенное верою, дрожжи и слово надо растворять верою. А что такое вера? Это поступки, которые ты делаешь на основании проповеди. Если сегодня проповедь тебе говорит, иди на гору, возьми все, что тебя отвлекает, выкинь это из своей жизни, отрежь все. И погрузись в Бога. Если нет, то с проповедь, оно не растворилось верой. Почему? Потому что я не хочу. Я считаю, что это для меня не имеет проблемы. Но в глубине сердца, когда ты придешь в молитву и спросишь Бога, мешает ли это тебе? Он обязательно тебе Духом Святым скажет, что тебе мешает. И многие не хотят идти туда, потому что знают, что Бог им скажет. И поэтому молитвы 10, 15, 20 минут. 3-4, раз в 3-4 дня. Это не христианская жизнь. Не тешьте себя, пожалуйста, это дрожжи. Бог по милости, Он по милости с нами сохраняет нас в своем доме, чтобы изменить нас, чтобы сделать нас этими камнями. 1 Петра, 2 глава. 1 Петра, 2 глава. 2 глава. 5 стих. «И как?» И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятный Богом Иисусу, Иисусом Христом. Благоприятный Богом Иисусом Христом. Что такое духовная жертва? Как мы строим дом духовный из себя? Как? Что такое духовная жертва? Это молитва. Это пост, это вникать в Писание, проводить время, размышляя. Вот это духовные жертвы. Это реально жертва, потому что никогда твоя плоть не хочет молиться. А если иногда и принесет, она разрешит нам помолиться, то наши молитвы, они будут сухими, если они не наполнены этим потоком живой воды, жизнью. Дух Святой никогда не будет делить тебя с кем-то. Никогда. Если ты выбираешь что-то, Он не будет настаивать. Он будет ждать и ревновать тебя, пока ты не разрешишь Ему приблизиться к этому потоку. Ты не приблизишься к этому потоку. В заключение я хочу сказать о Давиде. В заключение хочу сказать о Давиде, что Бог сделал через него, когда он был на этой горе, когда он ходил к этому потоку. Послушайте, поток, ручей, поток – это всегда символ Святого Духа. Я хочу вам 7 глава Евангелия от Иоанна, 7 глава, 37 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Он сказал им о Духе. о Духе Святом. Если ты имеешь в своей жизни этот путь Господень, знаете, что такое путь Господень? Это Голгофа. Бог говорит и проповедовал им о пути Господнем. Путь Господень – это Голгофа. Бог всегда, а Голгофа где находилась? На горе. Это всегда верх, это всегда смерть для плоти, это всегда смерть для твоих желаний, твоих вожделений. Всегда, всегда. Это путь Божий. Это каждый, это путь для каждого христианина, каждого, абсолютно каждого. И вот что он говорит: кто верует в меня, кто придет ко мне, тот будет пить эту воду, тот будет пить эту воду. 17 глава, 1 Царств, книга Царств. И вот что произойдет, если ты научишься следовать к этой горе. Ты придешь к этой горе, ты положишь на этой горе все, что нужно отдать Богу. Смотрите, 1 Царств. И сказал Давид, 37 стих, 17 Царств. 37 стих. Это когда он с Голиафом сражался. То есть он пришел, говорит, кто это так, что это за мужик вообще обзывает церковь? Кто это вообще такой? Дай-ка я сейчас его убью. Он говорит, а ты мальчик, а он мужик здоровый. И вот дошло до царя, царь его вызывает и говорит, как ты можешь справиться? Он и говорит. И сказал Давид, Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою. И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню, и опоясал Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потому что потом сказал Давид Саулу, я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это, 40 стих, и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, из потока, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и с сумкою, и с прощою в руке своей выступил против филистимлянина. Дальше, 46 стих. 45-й. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинства Израилева, которого ты поносишь. Послушайте, когда ты будешь в потоке, когда ты придешь к этому потоку, что Давид взял из этого потока? Камни. Кирпичи? Камни. Камни. Это, знаешь, что такое камень? Это откровение об Иисусе Христе. Это откровение, на котором ты будешь побеждать своих Голиафов. Но если тебя нет в потоке, ты никогда не найдешь камень. Ты никогда не найдешь откровение. Никогда. Это будет не камень. Представляете, если бы он взял дрожжи и пошел на Голиафа с дрожжами, и попал бы этот кусок дрожжей ему в лоб, то Давида никаких шансов бы не было. Потому что это не откровение, растворенное верой. Это просто, что ты где-то что-то услышал, что-то где-то начитался и попробовал. А Давид знал. Я однажды молился, Господь мне сказал, знаешь, где победа Голиафа произошла? Где Давид победил Голиафа? В своих молитвах, когда он писал псалмы. От ранней зари, Господь, ищу тебя. От ранней зари. Он там победил Голиафа. Он, когда смотрел на него, он не понимал. Говорит, ребята, вы чего? У нас же Господь Саваоф. Вы что? Вы что? Старшие братья ему говорят, ты какой-то завистливый. Слишком много о духовных вещах. Давай одень как мы, оденься как мы, делай как мы. И что сделал Саул? Он одел его во что? В свою доспехи. А Саул, знаете, прообраз чего? Давид прообраз. духа, а Саул прообраз плоти. Так вот, послушайте. Когда ты начнешь искать Господа, примешь решение, появятся надзиратели, но ты имеешь силу победить. Ты сможешь это сделать. Когда ты пойдешь к потоку, обязательно появится кто-то, который будет заставлять или просить, или пробовать, или давить на тебя, чтобы ты делал это методами, чтобы ты жил и служил методами плотскими, чтобы ты жил и искал Бога плотскими методами, служил Ему плотскими методами. А Бог сказал, не воинством, не силою, это Зарававель, 4 глава, не воинством, не силою, а Духом Святым. Духом Святым. В потоке ты найдешь откровение. В потоке ты получишь свои откровения, которые победишь Голиафа в твоей жизни, которые стоят перед тобой. Да, тебе будет страшно. Ты будешь испытывать определенные переживания. Только больные люди не боятся. Но откровение и камень обязательно поможет тебе победить. Закончу. Матвея, опять многого не сказал. Матвея, 16 глава. Вот этот камень, на котором Иисус сказал про Симона. 16 стих. Вот эти камни из потока. 16 стих. Симон же Петр отвечал, то есть Иисус задал ему вопрос, а вы за кого почитаете меня? 16 глава, 15 стих, 16 продолжаю читать. Симон же Петр отвечал, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это. Ни меч, ни шлем открыли тебе это. Но Отец мой, сущий на небесах, и я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее. На каком камне? На откровении, что ты Христос. Все крутится вокруг Христа. Все для Христа, все через Христа, все для Христа и все от Него. Строй свою жизнь в потоке. Ищи в потоке откровения. Ищи в потоке. Иди на гору. Побеждай своих надзирателей и наставников, которые встали, окружили тебя, заставят тебя делать кирпичи. Кирпичи – это не Божье дело. Божье дело – камни, живые камни, которым мы с вами являемся. Он будет нас обтесывать. Он будет производить работу. Когда вышел народ из Египта, когда церковь вышла из-под гнета, из-под доспехов сауловских, когда сняли сауловские доспехи, когда убрали все методы плотские, мирские, убрали и сказали, мы пойдем против сражаться и спасать людей методами через откровение в потоке, который мы получили. И когда он выходил, израильский народ, прочитаю вам это. Сейчас я найду, я не планировал, но я прочитаю. Это будет тридцать восьмой стих. Когда они выходили, написано, и множество разноплеменных людей вышли с ними. И мелкий скот этих людей, и крупный скот этих людей. Вот разноплеменных людей. Когда люди увидят, что с нами Бог, это невозможно будет не заметить, когда Бог придет во всей своей славе. Тогда, вот тогда разноплеменные люди будут подтягиваться. Потому что сам израильский народ, потому что сами русские, хотел сказать, потому что сами верующие вышли из-под гнета вещей, которые давят на вашу жизнь. Я вас просто призываю, я умоляю вас. Пользуйтесь духовным оружием, пользуйтесь и устрояйте из себя дом духовный этими откровениями. Другого пути нет. Нету другого пути. Или в Египте остаться, или в пустыне остаться, или все-таки войти в покой. Покой здесь может быть на земле, когда ты в Иисусе Христе, ты в покое находишься, ты в этой обетованной на земле, в духе находишься. Голиаф будет повержен ни мечом, ни шлемом, ни щитом, откровением. Только откровением о Господе. Только. Когда я в Липецке, одни из первых евангелизаций мы делали, по-моему, я не помню, ну, летних каких-то. Мы делали, что-то не получалось. А я просто сам выбирал, где. Ну, как бы, Господь, ведь проповедовать это твоя воля, петь твоя воля. Ну, как бы, мы делаем, что можем. И я сам места выбирал. А потом до меня доходит. Господь меня спрашивает, а ты чего меня не спрашиваешь? Куда тебе идти? В какое место города? Я говорю, так, а зачем? Ты все время со мной, ты везде всегда можешь делать все, что ты хочешь. Я же делаю. Он молчит. Я говорю, хорошо, я спрошу. Господь, куда ты хочешь, чтобы я пошел? Открываю Библию. Читаю в каких-то больших пророках написано «Иди к потокам вод». Господь мне, я читаю, мне этот стих прыгает в сердце, говорит, вот оно, «Иди к потокам вод». В Липецке, где поток воды-то вообще? Что за поток? А потом я вспоминаю, Господь напоминает мне, в центре города есть огромный пруд. Пруд, не пруд, или как он? Фонтан. Из этого фонтана по бокам там потоки воды, то есть там как будто бьет ключ такой. Я когда пришел к этому потоку воды, там покаялся парень, наркоман, и он стал ходить в церковь. Он ходил в церковь. Он потом ушел из церкви, потом он опять пришел. Вот оно. А до этого я махал там мечом, шлемом, никаких результатов. Как только я снял этот меч, убрал эти шлемы, сказал, Господь, иди. Тут же результат, сразу же. Победа, она есть, она существует, она реальна. Только найдешь ли ты свои камни? Вопрос в этом. Для своего Голиафа. Найдешь ли ты свои камни для Голиафа? Они только в потоке, они только в Духе Святом, только на горе. Давайте склоним наши головы, уважение перед Богом и закроем глаза. На одно мгновение, церковь.